Говорит радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. В перемирии почти везде, кроме Дебальцево. За стратегический населенный пункт Донецкой области продолжаются бои. Сепаратисты заявляют о своем контроле за большей частью города. Десяточку за Донбасс. Власти Латвии ввели наказание для граждан страны, воюющих в незаконных вооруженных формированиях. Московский городской суд рассматривает апелляцию на приговор братьям Навальным по так называемому делу Ифраше. Адвокаты требуют отменить приговор, прокуратура настаивает на его ужесточении. Конституционный суд России встал на сторону НКО в их противостоянии с прокуратурой. Отныне о прокурорских проверках некоммерческие организации надо будет предупреждать заранее. Сегодня Владимир Путин первый раз после почти годичного перерыва посетит Евросоюз. Российский президент прибывает с официальным визитом в Венгрию. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в водный кодекс, против которых выступают экологи. Позволят ли депутаты сбрасывать отходы в те же водоемы, из которых мы пьем? В зоне конфликта на востоке Украины, несмотря на объявленное с воскресенья перемирие, продолжаются ожесточенные бои за стратегически важный населенный пункт Дебальцево в Донецкой области. Сепаратисты заявляют о полном контроле над городом. Украинское командование эту информацию опровергает. По сообщениям из разных источников, в Дебальцеве идут уличные бои. О том, что сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики захватили отдел милиции и железнодорожный вокзал, сообщил украинский военный журналист Андрей Цеплиенко. Представители ДНР также сообщают, что более 100 украинских военных под Дебальцево сдались в плен. Представителям ОБСЕ так и не удалось побывать в Дебальцево из-за непрекращающихся обстрелов. Сегодня, в соответствии с Минскими соглашениями, в Донбассе должен был начаться отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения. Однако пока об отводе артиллерии заявляют лишь представители так называемой Луганской Народной Республики. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Представитель штаба спецоперации Андрей Лысенко сообщил во вторник на брифинге в Киеве, что оперативные данные по ситуации на востоке Украины свидетельствуют о несоблюдении режима прекращения огня сепаратистами и предпосылок для отвода тяжелого вооружения в Донбассе нет. Спикер антитеррористической операции Анатолий Стельмах заявил, что за ночь в Луганском направлении террористы дважды обстреляли из градов населенный пункт Новоташковское и один раз поселок Золотое из минометов. Всего за сутки боевики 21 раз обстреляли силы АТО из градов, 19 раз из минометов, заявил Стельмах. Как только боевики прекратят огонь, украинская сторона начнет отвод тяжелой артиллерии от линии боевого соприкосновения, уточнил он. О ситуации вокруг Дебальцева рассказывает корреспондент украинской службы радио «Свобода» Левко Стек.
Перемирия не было, то есть оно было, да. Военные сами были удивлены. Первая ночь после полуночи 15 числа, там действительно было сравнительно тихо. Вот они говорили, что да, вот до утра там практически никто не стрелял, но с утра 15 числа военные действия продолжились, и продолжились они с новой силой. Вчера журналисты украинские сейчас не могут попасть, к сожалению, до Бальцева, но мы доехали до крайней позиции, куда это реально сделать. Это поселок Мироновский, он за 10 километров от Логвинова. Логвинова – это тот населенный пункт, который находится на трассе между Артемовским и Дебальцево, и за который в последнее время были самые ожесточенные бои, поскольку после того, как сепаратисты смогли взять контроль над этим населенным пунктом, они отрезали такую основную трассу, которая связывала территорию, которая подконтрольна украинской армии, с Дебальцевым. Но, несмотря на это, в пути сообщения между городом и основной группировкой украинских войск, они не сохраняются. Мы вчера сообщали с военными, специально об этом много расспрашивали, и они нам рассказали, что это, конечно, был самый лучший путь, самый простой путь, но сохраняется какие-то еще как минимум одна дорога через Нижнее Лозовое и Новогригорьевку, это полевая дорога, по которой сейчас происходит это сообщение, по какой подвозят боеприпасы и забирают раненых, но пробиваться через эту дорогу приходится с боями. И не каждая единица техники, не каждый грузовик или броневик сюда доезжает. То есть по дороге пробивают, потому что очень плотно обстреливать, и сепаратисты хотят перерезать этот последний путь. И если им это удастся, то действительно Пальцево окажется в котле, о котором уже много говорят.
Как вы понимаете, почему не соблюдается перемирие? Все-таки вина на этом, на сепаратистах или на украинских военных тоже?
Я работаю с украинскими военными, поскольку сотрудничество с сепаратистами у нас как-то сразу не завалилось, и это сейчас небезопасно. И, конечно же, украинские военные говорят, что всему виной несоблюдение со стороны сепаратистов. Они отвечают, да, мы сами были свидетелями того, что украинские военные тоже стреляют. Но, конечно же, они уверяют нас в том, что это причиной тому есть постоянный непрекращающийся обстрел со стороны боевиков. И когда даже в Мирном, казалось бы, населенные пункты, которые не самые близкие, и когда даже там уже после перемирия есть жертвы и разрушения, и сожженная техника, то такое, если руководствоваться такой логикой, то, конечно, они должны отвечать, потому что просто терпеть и гибнуть это, ну, никому не подходит. Поэтому сейчас стреляют обе стороны. Кто стрелял первый, военные нас убеждали в том, что это были сепаратисты.
Удалось ли вам пообщаться с наблюдателями ОБСЕ, как они оценивают ситуацию? И если не удалось пообщаться, то хотя бы видели ли вы их там?
Сегодня представители ОБСЕ говорили, что попробуют пробиться в Дебальцево, но вчера они туда не смогли попасть, хотя украинские военные очень хотели их там видеть, чтобы показать, что происходит. Но вчера была встреча этой группы по урегулированию огня в Солидаре здесь. Там представители были российского генералитета, украинского и представители ОБСЕ. Там они пытались выяснить, в чем проблема. Если они пытаются, в любом случае, они заявляют о том, что хотят попасть в Дебальцево и на свои глаза увидеть, что происходит, потому что разная информация есть. Сепаратисты говорят о том, что часть города уже под их контролем, и сейчас там идут уличные бои. Насколько это так, мне тяжело говорить, потому что мы на место попасть не можем.
Вот вы общаетесь с украинскими военными, что они говорят о том, как будут дальше развиваться события?
Ну, на самом деле, особых каких-то иллюзий по поводу перемирия у них не было. То есть какого-то особого разочарования или сюрприза, это я так сказать не могу, я этого не увидел, не услышал. Как они воевали, как они стояли на своих позициях, то же самое они делают сейчас. И единственное, что хотят, это то, чтобы командование наконец-то определилось, что им делать. Или они будут биться за Дебальцево, или они будут уходить из Дебальцево. Если уходить из Дебальцево, это надо сделать сейчас, потому что с каждым днем сепаратисты все лучше и лучше укрепляются, там подводят новую технику, новых людей. В какой-то момент, я думаю, этот момент может наступить в течение ближайших дней, это уже сделать не удастся. И в окружении останется огромная группировка украинских войск, и это будет очень сильный удар по боеспособности армии. А если они решили держаться, тогда надо подвозить резервы, тогда надо разблокировать, тогда надо контратаковать. То есть хотят определенности, этой определенности пока нет. Вот это главное проблема, которую я услышал от них. А стоять они готовы, в общем-то, с боевым духом все нормально, и особых каких-то там истерик я не услышал.
Это был корреспондент украинской службы радио «Свобода» Левко Стек. Представители так называемой Донецкой Народной Республики обвиняют в несоблюдении перемирия украинскую сторону. По данным Минобороны ДНР, за минувшие сутки зафиксировано 17 нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков. В Донецке во вторник сохраняется режим тишины, сообщает пресс-служба городской администрации. В сообщении отмечается, что в течение дня аварийные бригады коммунальных предприятий города выполняют восстановительные работы на поврежденных коммуникациях. Относительно спокойно во вторник и в Мариуполе. Об этом радио «Свобода» рассказал корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
В самом Мариуполе обстановка сейчас спокойная. Буквально несколько дней назад полк Азов отодвинулся до начала перемирия сепаратистов от восточной границы города. И городу сейчас, во всяком случае, как заявляют в полке, городу сейчас ничего не угрожает. Что касается отвода вооружений, на вчера еще его не было, но сегодня еще узнаем, еще не знаем.
А какова обстановка в городе? Что говорят люди? Не собираются ли они покидать Мариуполь или наоборот, как бы люди возвращаются туда? Вот обычные люди что чувствуют сейчас?
Да, вы знаете, по-разному люди переживают всю эту ситуацию, но главное как бы то, что они понимают, что обстрелов города сейчас в любом случае не должно быть. В общем-то, все ждали этого перемирия. И здесь оно, во всяком случае, в окраинах оно соблюдается. Но нельзя сказать о близлежащих поселках некоторых.
Да, вот что там происходит?
До вчерашнего дня были бои в Широкино, это примерно 20 километров на восток от Мариуполя. Были в основном боевые столкновения с применением стрелкового оружия, артиллерия практически не применялась. Но во второй половине дня вроде бы прекратились и эти бои. И сейчас, ну, вроде бы как тишина. Вот до вчерашнего вечера никаких больше сообщений не было.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» из Мариуполя Михаил Баган. Перемирие в Донбассе было объявлено в полночь 15 февраля и соблюдается в общем и целом везде, за исключением Дебальцево. 12 февраля в Минске прошли переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, на которых стороны конфликта, украинские власти и сепаратисты при посредничестве России и ОБСЕ, подписали документ, предполагающий перемирие с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В понедельник вечером пресс-секретарь Госдепартамента США Джейн Псаки сделала заявление, в котором призвала Россию и поддерживаемых ею сепаратистов незамедлительно прекратить все атаки на Дебальцево и тем самым выполнить обязательства по первому этапу новых Минских соглашений. Эти агрессивные действия угрожают режиму прекращения огня и отодвигают реализацию второго этапа соглашений, состоящего в отводе тяжелых вооружений, сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. Из Нью-Йорка корреспондент Радио «Свобода» Евгений Аронов.
Обе стороны конфликта заявляют, что бои вокруг Дебальцево слишком интенсивны, чтобы думать сейчас об отводе тяжелых вооружений. Дебальцево представляет собой главный вызов соглашению о перемирии, пишет с места событий корреспондент Wall Street Journal Джеймс Марсон. Киевское правительство пытается не допустить серьезного ослабления своих позиций на Донбассе. Что произойдет, если Дебальцево, узловой пункт между Донецком и Луганском, перейдет к сепаратистам, и они получат возможность легко перемещать свои отряды между двумя районами? Не говоря уже о деморализующем эффекте, который падение города произведет на украинские силы. По мнению дипломатов, продолжение боев свидетельствует о том, что Путин желает поддержания тлеющей войны, которую он в состоянии, по своему усмотрению, то раздувать еще больше, то немного гасить. То есть, стратегически, сохранять такую ситуацию, которая будет мешать Киеву преодолевать политические и экономические кризисы или интегрироваться с Западом. Тем не менее, прекращение огня вдоль линии соприкосновения в основном соблюдается. Может ли такая двойственная ситуация частичного перемирия длиться долго? Или перемирие, как мир, по большому счету, неделимо? Блиц-комментарий «Радио Свобода» дает аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц.
В конфликт вовлечено много сторон, в этом проблема, и стоит одной из них заупрямиться, как все соглашение оказывается под угрозой срыва. Не знаю, насколько фатально компрометируют Минские соглашения бои за Дебальцево, ведь о них знали все подписанты, их продолжение никого не должно было удивить. Но Дебальцево еще и символизирует принципиальную неотрегулированность конфликтующих концепций будущего Украины, которые есть у каждой стороны. Киев добивается унитарного государства. Мятежники хотят отделения Донбасса. Путину нужна неопределенность, а европейцы готовы принять все, что угодно, только чтобы закончилось кровопролитие. Вашингтон, в свою очередь, склоняется к жесткой линии. Что касается перемирия, то я бы сказал, что оно неделимо. Либо оно соблюдается полностью, либо полностью рушится. Напомню, что именно выборочное прекращение огня и погубило соглашение Минск-1.
По словам эксперта Гудзоновского института, выборочные перемирия ненадежны, ибо сторона, терпящая поражение в какой-то одной точке, будет выискивать шанс реваншироваться за него в другом месте. Однако пока остается надежда на то, что бои удастся локализовать, администрация Обамы, считает Ричард Вайц, не пойдет на чреватые эскалации поставки летального оружия украинской армии. Меркель и Олланд не верят в способность украинских вооруженных сил сдержать мощный натиск России и поэтому выступают против таких поставок. Поспешность, с которой они организовали Минский саммит, видимо, и объяснялась стремлением предупредить потенциально рискованные шаги в этом направлении администрации Обамы. Однако, как пишет международный обозреватель Рейтер Алан Чин, Пентагон уже в следующем месяце приступает к обучению украинских подразделений, не дожидаясь исхода споров относительно предоставления боевой техники. Чин побывал на Донбассе и, в отличие от руководителей Германии и Франции, верит, что украинцы, заручившись современными вооружениями, сдержат Россию и сепаратистов. Если, конечно, вооружения будут подкреплены крупными финансовыми дотациями Украине и сохранением низких цен на нефть. Главное – не дать Кремлю одержать победу малой ценой, а на то, чтобы платить большую цену, у него может не быть ни сил, ни желания. Впрочем, Алан Чин не берется утверждать, что силы желания идти на риск достанет и Западу. «Над Европой занялся рассвет», вспоминает журналист слова, сказанные в 1991 году министром иностранных дел Люксембурга Жаком Паосом. На тот момент в войне в Югославии погибло не более 50 человек, и западным европейцам казалось, что они пресекли конфликт в зародыше. В последующие 10 лет в Югославии были убиты как минимум еще 150 тысяч человек. В войне на Украине только год, и ее скорбная жатва превышает 5 тысяч. Сегодня, констатирует Чин, рассвета над Европой не наблюдает никто. Видный политолог Роберт Каплан, выступая на страницах Wall Street Journal, тоже ратует за предоставление Украине крупных объемов военной и экономической помощи. Подпоркой им, по мнению автора, должна стать реализация под эгидой США старой стратегической концепции «от моря до моря» – «Интермариум», принадлежавшей польскому маршалу Юзефу Пилсудскому, остановившему в 1920 году поход Красной Армии на Варшаву. Пилсудский думал о создании силами всех государств Востока Европы крепкого оборонительного вала от Балтийского до Черного моря, призванного защитить регион от Германии и России. Как полагает Роберт Каплан, Путин давит на Украину отчасти в расчете на то, что если там он добьется победы, то ему шире откроются двери в другие бывшие советские республики и сателлиты СССР. Поэтому, по логике, чем призрачнее шансы хозяина Кремля на успешную глубокую экспансию, тем слабее должен быть его интерес к экспансии ближней. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем информационную программу «Время свободы» и продолжаем тему российско-украинского конфликта. Активисты, запрещенные в России национал-большевистской партии, активно занимаются вербовкой добровольцев для участия в боевых действиях на востоке Украины. Такого рода деятельность представляется нацболом естественным развитием своей стратегии, однако теперь идеология этой партии, традиционно находившейся в оппозиции к российской власти, совпала с ее новыми устремлениями. В Донбассе воюют по крайней мере несколько десятков национал-большевиков, отправившихся защищать так называемый «русский мир» по идейным соображениям. В Санкт-Петербурге в ближайшие дни состоятся похороны одного из добровольцев нацболов, погибшего в Донецкой области. Российские власти не то что не препятствуют, а фактически потворствуют добровольческому новороссийскому движению. В Латвии, где проживает многочисленная русскоязычная община и где деятельность национал-большевистской партии также запрещена, решили положить законодательный предел вербовки добровольцев, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель.
Латвийский Сейм в срочном порядке принял закон, грозящий тюремным сроком до 10 лет нелегально воюющим в горячих точках. Карается как непосредственное участие в военных действиях, так и вербовка, обучение и транспортировка добровольцев к месту конфликта, а также финансирование незаконных формирований. Незаконными объявляются военные действия, направленные на подрыв территориальной неприкосновенности или политической независимости государства. Около десятка латвийских жителей встали под ружье в паравоенных формированиях сепаратистов на востоке Украины. Большинство из них – национал-большевики и сочувствующие. Как случилось, что партия, столько лет стоявшая в жестокой оппозиции к действующему в России режиму, поддержала его генеральную линию? Об этом Радио Свободы рассказал лидер латвийских нацболов Владимир Линдерман, на которого в прошлом году открыли дело о вербовке.
Касается Украины, то я хочу напомнить, что еще 16 лет назад я вступил в партию на лозунгах, в которой было написано «Россия, все остальное ничто». Сделал совершенно сознательно. Мои товарищи как бы тогда ехали на Украину и сидели там в тюрьме за акцию «Севастополь, русский город». То, что власть теперь российская как бы тоже как бы присоединилась к этой идеологии, ну а почему мы должны из-за этого от нее отказываться? Я не вижу вот сейчас во внешней политике Российской Федерации ничего такого, чтобы вызывало у меня отторжение. Ну, конкретные частности, да. Ну, и в Луганской, и в Донецкой республике есть нацболы и сочувствующие, которые и служат в ополчении, занимаются там гуманитарной работой, медики и так далее. Естественно, придерживаюсь тех же взглядов. Ну, в том числе есть и из Латвии. В настоящий момент вот из таких моих близких товарищей там, скажем, четверо человек. Видимо, там и останутся. На ближайшее время, по крайней мере. Слово «вербовка» здесь совершенно неверно. Тем более, что мне предъявлено обвинение просто в вербовке, а в вербовке людей для совершения актов террора, что, так сказать, является абсурдом даже не в квадрате, а в кубе, потому что здесь каждое слово неверно. И поэтому я думаю, что до суда может дотащить полиция безопасности, но это дело не имеет никаких правовых оснований. Как, впрочем, и против моих товарищей тоже. Против них заведено за призывы к терроризму. Но я хочу напомнить, что ни ДНР, ни ЛНР не призваны в мире террористическими организациями. Они признаны террористическими организациями только одной страной. Эта страна называется Украина. Но никого же мы за волосы не втягиваем туда. Человек же знает по всяким там публикациям, по всему, как у нас устроен, так сказать, наши порядки и так далее. У нас в то же время добровольческий путь. Эти люди сами хотели поехать. Это все люди, которые воспитаны были на патриотическом таком чувстве по отношению к России очень давно. Их не Путин переубедил. И западные люди, и политики, я думаю, ведущие в том числе, пали в иллюзию, ощущение, что это делает Путин. Но они недооценивают сам факт добровольческого движения, что оно возникло не по какому призыву власти.
Мы беседовали с Линдерманом незадолго до принятия поправок. Он уже признался в Фейсбуке, что новая формулировка внушает ему серьезную тревогу за исход дела. В январе в деле о донбасских добровольцах засветилась еще одна организация. Уголовный процесс был начат в отношении Станислава Букенса, основателя народного общественного движения «Балтия». «Нот Балтия» – ячейка сетевой пророссийской организации, действующей в нескольких странах Европы и официально занимающейся сбором и отправкой гуманитарной помощи на юго-восток Украины. Станислав Букенс подозревается в вербовке и отправке добровольцев. О ходе расследования «Радио Свобода» рассказал заместитель начальника полиции безопасности и глава антитеррористического центра Юрис Лейтиетис.
Мы следим разными способами, и то, что люди показываются в той стороне, и то, что они, может быть, кто-то просто хвастается или высказывает свое мнение, что я поеду. Но мы вот все эти цифры проверяем, но примерно где-то, может быть, и 10 человек, может быть. Возбужден уголовный процесс против 3 граждан Латвии, которые в интернете опубликовали призывы присоединиться к незаконным этим военным группировкам, которые воюют с Украиной. Рано судить, получится что-либо, или все-таки, если дойдут до суда, их оправдают.
Скажите, вот организация, которая называется «Нот Балтия», она действует в разных странах. Вы поддерживаете, вы наблюдаете за ее развитием за рубежом?
Наблюдаем за этой организацией. Это и по оперативной части, и по информационно-аналитической части. И смотрим, конечно, не только ее работу в Латвии.
Но, насколько мне известно, из Латвии среди тех же сепаратистов воюют там в основном бывшие члены национал-большевистской партии.
Официально не действует в Латвии. Ну, неофициально. И Линдерман, и Бенес, как вы можете в интернете или в других средствах массовой информации, обращают на себя внимание, стараются найти людей, которые их поддерживают, идеи их поддерживают. Если они делают как частные лица одно, но если они делают от этой партии, тогда это противозаконно. Все прежние связи тоже сохраняются. Латвийские национал-большевики или сочувствующие этой идее в Украину попали через Россию с помощью российского национал-большевиками, которые руководят Лимонов. Так, значит, что эти связи остались, но такой, как конкретной организации, которая была зарегистрирована и которая систематически работала, ну, так я сейчас не наблюдаю. Мы сейчас говорим все время о воюе. Я думаю, что не все из тех, кто даже и езжает в Украину, воюет. Может быть, часть помогает чисто какой-то физической работой, помогает добровольческий труд, вот как закон не попадает. Если продолжатся в таком самом уровне боевые действия, как до сих пор, то я думаю, что никто оттуда не возвратится. По естественным причинам. В прошлой неделе в интернете уже прошло информация, если она права, то в Украине погиб житель Латвии, которому было только что 25 лет исполнилось. И я действительно сказал и родителям, и тем, главное, что вербует этих молодых людей, чтобы они подумали и взяли на себя ответственность за то, что это не политический шов, а реальные боевые действия, и в которых погибают жители нашей республики.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся непосредственно к российским событиям сегодняшнего дня. Конституционный суд России сегодня огласил решение по коллективному иску российских НКО, которые требовали признать неконституционными некоторые положения закона о прокуратуре. Речь шла о том, чтобы на законодательном уровне ограничить право прокуратуры на частоту проверок НКО и сроки, в которые организации должны предоставить по требованию прокурорских работников те или иные документы. Жалобы подали правозащитный центр и международное общество «Мемориал», организация «Гражданское содействие» и лично ее руководитель Светлана Ганушкина, Межрегиональная ассоциация правозащитных общественных объединений «Агора» и другие НКО. Судебные слушания состоялись 22 января. Сегодняшнее решение стало приятным сюрпризом для истцов. Конституционный суд поддержал их требования по многим пунктам иска. С подробностями Татьяна Вольская.
Массовые проверки некоммерческих общественных организаций, проходившие в основном в 2013-2014 годах, явились причиной обращения в Конституционный суд нескольких НКО – Правозащитного центра «Мемориал», Международного общества «Мемориал», Организации «Гражданское содействие», Забайкальского правозащитного центра, Общественного фонда «Международный стандарт», Ассоциации «Агора», а также гражданки Светланы Ганнушкиной. По их утверждениям, последние два года многочисленные проверки со стороны органов прокуратуры, полиции, налоговых служб и Минюста шли буквально друг за другом, и каждый раз проверяемые организации обязаны были предоставить в кратчайшие сроки длинный список документов, которые можно было получить в электронном виде в базе Минюста. Чаще всего сроки на это давались нереальные, а проверки длились практически бесконечно, так что работа проверяемых организаций бывала парализована. Конституционный суд во многом согласился с позицией заявителей, признав за прокуратурой безусловное право проверять любые организации, включая органы государственного контроля, суд, тем не менее, пришел к выводу, что злоупотребление полномочиями в этой области недопустимы. В постановлении Конституционного суда названы 5 условий осуществления прокурорских проверок. Первое. Проведение проверок должно иметь веские причины. НКО нужно уведомлять о начале проверки и о ее результатах. Второе. Нельзя требовать у НКО документы, которыми они не обязаны располагать, а также те, которые общедоступны или имеются у других государственных органов. Третье. Нельзя проводить повторную проверку по одним и тем же причинам. Четвертое. Привлекать к проверке представителей других контролирующих органов можно лишь в качестве экспертов. Пятое. Все действия прокуратуры могут быть оспорены в суде. Это постановление Конституционного суда очень важное, поскольку оно имеет значение не только для НКО, но и для всего общества, считает судья-докладчик Николай Бондарь.
Постановление посвящено анализу конституционных основ взаимодействия институтов гражданского общества и публичной власти. Сквозь призму такого подхода необходимо оценивать его. В принципе, некорректным мог бы быть даже вопрос в интересах кого? Некоммерческих организаций или в интересах прокуратуры это постановление? Это постановление в конечном счете утверждает вытекающие из Конституции требования закономерности развития нашего общества-государства, связанные с тем, что успешное развитие гражданского общества невозможно без сильных институтов государственности. Заявители. Они подчеркивали, что они не против прокурорского надзора, не против прокурорских проверок. Вопрос лишь в том, каким образом, на основе каких процедур должна осуществляться прокурорская проверка.
И вот эти-то процедуры законодатель теперь должен будет четко прописать.
В заявлении Консультативного совета европейских прокуроров содержится одно важное положение. Полномочия прокуроров должно регулироваться по возможности полно на уровне закона. Это один из важных моментов, который учитывался и Конституционным судом в нашем решении. Отсутствие урегулированности на законодательном уровне общих предельных сроков осуществления прокурорских проверок и сроков исполнения конкретных указаний прокурора в связи с конкретной прокурорской проверкой. Эти положения признаны неконституционными.
В той части, где суды руководствовались этими нормами, дела НКО подлежат пересмотру. Решением Конституционного суда доволен адвокат, правовой аналитик Ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев.
То, что мы хотели услышать на вопросы, которые мы ставили, эти ответы мы услышали. Как, в принципе, Конституционный суд сам обозначил в своем постановлении, что основной вопрос заявителей сводился к правовой определенности осуществления контрольно-проверочных функций органами прокуратуры, то есть разграничение предмета и сроки проверки, и порядок уведомления тех или иных процессуальных действий прокуратуры. В принципе, довольно-таки подробно, четко и недвусмысленно Конституционный суд, как мне кажется, на все эти вопросы ответил. И хочется отметить еще и четвертый резолютивный пункт его постановления, где он прямо указывает, что федеральному законодателю необходимо внести соответствующие изменения в федеральный закон о прокуратуре с учетом того конституционно-правового смысла, который выявил Конституционный суд. Поэтому можно сказать, что первый шаг по решению этой проблемы, важный шаг сделан. Сейчас вступает в действие процедура исполнения постановления Конституционного суда. Минюст должен будет разработать соответствующие поправки, представить их заинтересованным ведомствам и начать процедуру по внесению законопроекта в Государственную Думу.
Правозащитники, которые уже узнали о постановлении Конституционного суда, с одной стороны, говорят о нем как о победе, с другой, полагают, что все равно суды будут руководствоваться не столько этим постановлением, сколько указаниями сверху, что для исправления ситуации нужна политическая воля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Будапеште накануне вечером состоялась многотысячная акция протеста против намеченного на сегодня визита в венгерскую столицу президента России Владимира Путина. Несмотря на это, визит, конечно, состоится в Венгрии. Премьер-министр, который Виктор Орбан считается одним из немногих сторонников Путина в Европе, к нему готовились активно и загодя. Мэр Будапешта даже предложил переименовать один из столичных парков в парк Москвы. Из венгерской столицы корреспондент Радио Свобода Мария Лопато.
Когда в 2011 году венгерские власти решили вернуть площади Москвы прежнее историческое название и встретили непонимание российского МИДа, они пообещали в течение года дать московское имя другому месту в городе. Обещания тогда не сдержали. И вот теперь, готовясь к приезду Путина, мэрия решила оперативно переименовать небольшой парк на окраине города в парк Москвы. Это суетливое решение, как и многие другие пророссийские действия властей, выглядит как минимум неискренним. Но политиков это не смущает. У них есть свои интересы в России, говорит руководитель аналитического центра Political Capital Петр Креко.
Виктор Орбан хочет от России следующего. Первое – это надежная поддержка его политики за пределами Евросоюза. Он понимает, что хорошие отношения с Россией дают ему большую свободу действий, в том числе в рамках ЕС. Орбан очень любит подчеркивать, что он и на другой стороне тоже желанный гость. Вторая вещь – это энергетика. Нужно обновить соглашение по газу, которое истекает в этом году. Основа политики Орбана – это дешевый газ. На этой основе он может поддерживать свой любимый курс на понижение тарифов ЖКХ. В значительной степени популярность правящей партии Фидес держится на обещаниях дешевой энергии. Поэтому, конечно, одна из основных целей Орбана на встрече с Путиным будет добиться как можно лучшей для Венгрии цены на газ,
считает политолог. Но нужен ли Венгрии новый договор по поставкам российского газа на самом деле? Венгерская пресса не устает повторять, что страна не нуждается в новом долгосрочном договоре с Россией, а с ним и в новой зависимости от восточного соседа. Хотя бы потому, что в стране еще остается газ, необходимый для обеспечения венгерских хозяйств как минимум до 2018 года. А потом надо искать альтернативные источники, которых внутри Европы все больше. По мнению обозревателей, именно тогда у Венгрии будет шанс отвоевать себе больше самостоятельности, о которой так любит говорить Орбан. Что касается второй цели – дружбы с влиятельной страной за пределами Евросоюза, то Орбан ее достигнет, если выполнит некоторые условия Москвы. Впрочем, венгерский лидер не раз проявлял готовность к сотрудничеству с российской стороной. Виктор Орбан выступал против санкций Евросоюза в отношении Москвы, подчеркивая неэффективность такого давления на Россию. После введения экономических санкций Евросоюзом Венгрия потеряла 13% экспорта, приходившиеся на Россию. Многие предполагали, что Орбан в нужный момент выступит против антироссийских санкций, используя право вето. Важнейшие решения в Евросоюзе принимаются консенсусом. Однако вышло иначе. Как и все предыдущие, последнее решение о продлении санкций было единогласно принято членами Евросоюза. Венгерская сторона и не подумала возражать. Комментарий политолога Петра Креко.
В интересах России сейчас дестабилизировать Евросоюз. Очевидно, что российская сторона пытается построить партнерские отношения в некоторых европейских странах, чтобы получить возможность через них продавить отмену санкций. Самые главные друзья России в этом смысле – Греция, Кипр и Венгрия. Но все же это не так просто, как кажется. Взять, например, новое греческое правительство. С самого начала они критиковали действия Евросоюза из-за заявляли, что наложит вето на санкции против России. И что мы видим? На заседании Европейского совета греческий министр также голосует за санкции, как и остальные европейские коллеги. У каждого есть возможность нарушить общеевропейский консенсус, но все понимают, что у подобных действий могут быть серьезные последствия.
Сближение с Россией началось не сегодня. Это часть политики выхода на Восток, которую правительство Орбана провозгласило еще в 2010 году. Но именно сейчас эта политика стала вызывать все больше вопросов и подозрений со стороны европейских и североатлантических союзников Венгрии. Специфическое положение Венгрии подчеркивает и расписание встреч Виктора Орбана. 2 февраля в Будапешт приезжала Ангела Меркель, 17-го здесь ждут Владимира Путина. И хотя на встрече с немецким канцлером у Орбана и Меркель хотя бы на словах не было больших разногласий, венгерскому премьеру теперь, в разгар украинского кризиса, особенно трудно будет лавировать между интересами Европы и России, подчеркивает политолог Петр Креко.
С тех пор, как в Европу вернулась логика холодной войны, Венгрия попала в клещи. Из-за конфликта на Украине мы вынуждены выбирать, Европа или Россия. В этом смысле Венгрия в сложном положении. Виктор Орбан хочет сохранить хорошие отношения с Европой, потому что Евросоюз дает много привилегий своим членам и в то же время стремится взять по максимуму от отношений с Россией. Сейчас вести такую политику особенно сложно, потому что дружба с какой-либо из сторон, во-первых, обязывает, а во-вторых, начинает вызывать подозрения у другой стороны.
Пока Виктор Орбан выстраивает свою политику лавирования, которую оппозиция называет павлиньим танцем, значительная часть общества ничего хорошего от визита Путина не ждет. И если старая социалистическая партия МСП протестует скорее по инерции, в Венгрии помнят, что, находясь у власти, социалисты тоже дружили с Кремлем, хоть и не столь тесно. То новые либеральные партии, зеленые и партия вместе, выдвигают более обоснованные претензии. Их суть поясняет журналист, в прошлом корреспондент газеты «Непсо Батшак» в Москве Гергей Нилаш.
Само по себе то, что Орбан в некоторых вопросах идет на конфликт с Евросоюзом и выстраивает дружеские отношения с Россией, в этом ничего плохого нет. Проблема возникает тогда, когда логикой лидера страны управляют не национальные интересы, а иностранные. Лобби. Мы не можем быть уверены, что у Виктора Орбана нет какого-то негласного соглашения с Путиным, по которому за долгосрочный договор по газу венгерский премьер хочет что-то получить от российского президента. Еще один вопрос. Проект строительства атомной электростанции ПАКШ. Россия по нему предоставляет Венгрии большой кредит. Я могу себе представить, что за выгодные условия этого кредита Орбан обязался подписать с Россией долгосрочный договор по газу. И тогда этот кредит обойдется нам гораздо дороже.
По мнению журналиста, гораздо перспективнее для Венгрии было бы подписать с Россией краткосрочный договор о поставках газа и постепенно заменять эти поставки альтернативными источниками внутри Евросоюза, например, норвежским и румынским газом. Однако понятно, что с европейскими лидерами Виктору Орбану не удастся сорвать такой большой куш, какой возможен в случае с Россией. Мария Лопатто, Радио Свобода, Будапешт.
Вы слушаете Радио Свобода. На коротких волнах и на сайте свобода.орг мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сегодня депутаты Государственной Думы России обсуждают поправку к Водному кодексу Российской Федерации, который предполагает отменить запрет на сброс сточных вод в охранных зонах источников питьевой воды. Несмотря на то, что профильный комитет Государственной Думы по природным ресурсам в конце января рекомендовал отклонить законопроект, документ добрался-таки до первого чтения. О том, чем угрожает внесение изменений в Водный кодекс научно, научному обозревателю Радио Свобода Сергею Добрынину рассказала руководитель токсической программы Greenpeace Россия Нина Лисенко.
Но, конечно же, эти изменения коснутся водных объектов, которые используются в качестве источника водоснабжения, то есть непосредственно тех рек, из которых мы с вами пьем. И депутаты в очередной раз вносят инициативу и предлагают разрешить, вернее, отменить существующий в настоящее время запрет на сброс сточных вод в охранных зонах от подобных водных объектов.
Это означает, что сточные воды промышленных предприятий и канализации попадут в те места, откуда забирается питьевая вода для граждан?
Абсолютно верно. Хотя, конечно, законодательство правительством. Депутаты предлагают ввести, соответственно, ограничения в виде того, что эти стоки должны быть очищены. Но из практики мы с вами знаем, что 90% сточных вод, которые выбрасывают предприятия, не соответствуют нормативам безопасности. Об этом говорят и надзорные органы, и водные патрули, и Greenpeace подтверждали это неоднократно. И даже руководитель профильного комитета Государственной Думы в своем письме Greenpeace подтвердил, что проблема недостаточной очистки сточных вод, она существует. И именно поэтому данные инициативы депутатов, данный законопроект угрожает безопасности питьевой воды.
Расскажите, пожалуйста, как сейчас контролируется этот вопрос? Существует отдельная норма, которая записана в Водном кодексе, отдельная норма, которая есть в СанПинах. Да, это разные вещи.
Да, Водный кодекс в настоящее время абсолютно четко, внятно, конкретно, без всякого второго смысла запрещает сброс любых сточных вод в охранных зонах источников питьевого водоснабжения. В это же время существуют нормы СанПи, которые, ну так скажем, разрешают сброс очищенных сточных вод. И именно под этим предлогом, в том числе, депутаты решили, так скажем, разрешить эту коллизию законодательную и подогнать, изменить Водный кодекс, чтобы он соответствовал СанПи, что является нарушением юридической практики, юридической техники, потому что Водный кодекс является нормативно-правовым актом высшей силы, и в данном случае только СанПи могут адаптироваться на соответствие к Водному кодексу, а не совсем наоборот, как сейчас делают, хотят сделать наши депутаты.
Не могли бы рассказать немножко предысторию вопроса? Как я понимаю, еще в ноябре месяце прошлого года обсуждалась эта тема, потому что какое-то уфимское предприятие собиралась организовать такой сброс, и были большие возражения со стороны жителей, и Greenpeace тоже поднимал эту тему тогда, да?
Законопроект в 2014 году был внесен в мае месяце, но, насколько мы знаем, опять-таки из ответа господина Кашина, председателя профильного комитета в Госдуме, подобный законопроект еще выносился в 2013 году в Госдуму, но тогда его рассмотрение было приостановлено. В 2014 году законопроект внесли вновь, и это, как это ни удивительно, совпало с намерениями компании «Термошпан» построить завод под Уфой, и проект данного завода как раз предполагался сброс сточных вод во втором поясе зон санитарной охраны водоема, который используется для водообеспечения города Уфы. И тогда компания столкнулась, соответственно, с этой проблемой, потому что они, в принципе, начали проект с огромными нарушениями градостроительного, природоохранного законодательства, и они не могли, в принципе, получить разрешение госэкспертизы и согласовать его в таком виде, в каком был. Поэтому они решили, возможно, да, пролоббировать свои интересы и начать такую инициативу изменения законодательства, которая, конечно же, позволила бы им беспрепятственно реализовать свой проект. Тогда начались очень активные массовые протесты в Уфе. Сейчас уже люди в судах отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду, на доступ к информации, на участие в принятии решений. Но, тем не менее, к сожалению, конечно, проект продолжается, но во многом, да, мы связываем это вот с очередными интересами бизнес-структур, которые лоббируются через депутатов Государственной Думы.
То я так понимаю, что со стороны инициаторов закона есть такая аргументация, что нынешние законодательства препятствуют развитию бизнеса. Но вот, скажем, взять компанию «Кроношпан». Какие у них есть альтернативы по сбросу сточных вод, кроме как очищать их и сбрасывать в эти природоохранные зоны?
Нет, они могли просто найти другое расположение для своего объекта. Это единственное возможное решение. На более удаленном расстоянии от источника питьевого водоснабжения, соответственно, сбрасывать очищенные строки в объект, который не защищает, куда сбрасывать.
То есть, в принципе, если бы можно было ожидать, что компании будут строго соблюдать нормы очистки вод, то эта поправка, она была бы не так плачевна для экологии.
Всегда стоит помнить о том, что всегда существуют аварийные ситуации, аварийные сбросы, которые очень трудно, так скажем, предугадать и предотвратить. И даже если в своей повседневной жизни, даже если предприятие строго соблюдает нормы безопасности, что в нашей стране крайне редко случается, то всегда есть вероятность аварийной ситуации и аварийного, так скажем, залпового сброса опасных химических веществ. И в данном случае, если предприятие сбрасывает в охранных зонах источника питьевого водоснабжения, эти химические вещества очень быстро попадут в нашу с вами воду. Вот именно в этом риск, именно в этом опасность, и именно для этого созданы эти охранные зоны, чтобы предотвратить подобные ситуации. Поэтому это не только, не столько про насколько достаточно, недостаточно очищенные источные воды, сколько про предотвращение вот таких вот аварийных ситуаций, которые могут быть, и тогда под угрозой окажется миллионы людей, проживающие в мегаполисах и в любых других городах нашей страны.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, как устроена практика в других странах?
У них точно так же регламентируется, есть определенные ограничения на сброс точных вод в охранных зонах. То есть подходы примерно такие же. На самом деле в этом плане Водный кодекс Российской Федерации достаточно агрессивный, можно сказать. Поэтому вот подобные инициативы депутатов абсолютно непонятны, потому что совершенно очевидно направлены на деградацию природоохранного законодательства.
Как я понимаю, у Гринписа есть конкретные данные о том, что якобы очищенные сбросы некоторых предприятий на самом деле совсем не так чисты, как должны быть согласно нормам санэпиднадзора. Это так?
В 2013-2012 и ранее Гринпис проводил водные патрули на Москва-реке, на Нева-реке, в Санкт-Петербурге, в городе Москве. Мы отбирали пробы сточных вод предприятий, анализировали наличие опасных химических веществ, и практически в 100% случаев нормы по безопасным концентрациям были превышены в десятки, а иногда и в сотни раз.
О поправке в Водный кодекс России, которую сегодня рассматривает Государственная Дума, говорила руководитель токсической программы российского отделения «Гринпис» Нина Лисихина. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Ну а мы возвращаемся к одному из главных событий в России сегодняшнего дня. Сегодня Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор Алексею и Олегу Навальным в рамках дела Ифраше. Напомню, Замоскворецкий суд 30 декабря признал обоих братьев виновными в мошенничестве со средствами компании Ифраше и многопрофильной процессинговой компании и приговорил их к 3.5 годам лишения свободы каждого. Однако Алексей Навальный был осужден условно, а Олег Навальный приговорен к отбыванию наказания в колонии. Сейчас в Московском городском суде работает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Рассмотрение апелляции сегодня заняло практически весь день. Сейчас, в данный момент, судья удалилась для вынесения решения, и уже 40 минут собравшиеся журналисты Алексей Навальный и Олег Навальный по видеосвязи ждут приговора, но пока его так и не дождались. Светлана, здравствуйте. Можно ли по каким-то косвенным признакам судить о том, каким будет решение? Есть ли, например, конвой, который готов арестовать Алексея Навального в случае, если приговор будет ужесточен? И можно ли говорить о том, что приговор останется неизменным, потому что Олег Навальный находится в тюрьме, и его сегодня явно не освободят?
Здравствуйте, Марк. Ну, каких-то косвенных так, подобных причин я назвать не могу, но я думаю, ждать приговора нам осталось недолго. Вот так совпало, что буквально за 2 минуты до того, как мы с вами вот сейчас связались, судья таки вошла наконец-то в зал заседания в Мосгорсуде. И вот конкретно в эти минуты она оглашает свое решение по апелляции защиты и, соответственно, прокуратуры, поскольку я напомню, что прокуратура требовала ужесточения этого приговора, так что я думаю, вот буквально в ближайшие минуты мы это, надеюсь, узнаем. Ну, а пока что это происходит, я расскажу о том, что происходило с тех пор, как мы с вами последний раз беседовали. Да, дело в том, что после перерыва, который был предоставлен для ознакомления защиты с материалами следствия, на основании которых, которые легли в основу приговора, я напомню, что для этого был отведен час, несмотря на то, что адвокат Михайлова просила хотя бы 2 или 3 дня для этого. Так вот, после этого началось довольно продолжительное зачитывание этих материалов дела. Я думаю, оно заняло не менее 2 часов, их зачитывала судья, периодически обращаясь к адвокатам, если у них возражения. Подобные возражения действительно периодически возникали. В частности, Олег Навальный, который находится на связи следственного изолятора, в какой-то момент сказал, что только что было оглашено доказательство его невиновности, ну, достаточно аргументированно объяснив судье, почему оно таковым и является. Но судья все эти возражения принимал достаточно сдержанно, то есть, ну, буквально кивая головой и говоря, что да-да, мы это примем к сведению. Ну и таким образом продолжалось это оглашение материалов дела до 3 часов дня. Далее был объявлен небольшой перерывчик, после которого начались судебные прения. В прениях приняли участие прокурор, который сказал о том, что, по ее мнению, вина подсудимых полностью доказана, вернее, осужденных уже полностью доказана, но, по ее мнению, суд не учел общественной опасности содеянного ими поступка, поэтому, собственно, прокуратура и требует ужесточения наказания. Далее выступили, соответственно, все 3 адвоката подсудимых. Адвокат Позов сказал, что все свидетели, выступавшие на стороне защиты сказали о том, что они не имеют претензий к подсудимых, и что никакого факта обмана или мошенничества выявлено таким образом не было. Ну и, соответственно, Навальный Алексей в последнем слове сказал, что он требует единственного, это освобождение его брата, поскольку считает, что в тюрьме его держат исключительно для того, чтобы влиять на политическую активность Алексея Навального. Ну и Олег Навальный в своем последнем слове сказал, что он полностью солидаризируется с требованием его брата Алексея. Ну, я напомню, что вот сейчас как раз судья зачитывает приговор. Марк?
Спасибо, Светлана. Ну что ж, я призываю наших слушателей следить за твиттер-трансляцией «Радио Свобода» из Московского городского суда. Действительно, с минуты на минуту, возможно, мы узнаем решение суда. Ну а в завершении программы «Время свободы» мы представим вам фрагмент интервью с российским предпринимателем Борисом Зиминым, сыном основателя одной из крупнейших в России компаний сотовой связи «Билайн», который в начале февраля выделил через специально созданный фонд гранты нескольким независимым средствам массовой информации, телеканалам «Дождь» и «Томскому ТВ-2», газете «Псковская губерния», сайтам «Медиазона» и «Кольта». Многие из этих СМИ либо подвергаются прямому давлению властей, либо находятся в сложном финансовом положении из-за небольшого размера своей аудитории. Что заставило бизнесмена, который раньше был известен разве что своим увлечением автогонками, заняться поддержкой оппозиционной журналистики? И опасается ли он преследования за это со стороны властей? Эти и другие вопросы задал Борису Зимину мой коллега Валентин Барышников.
Почему вы занимаетесь общественной деятельностью, поддерживаете средства массовой информации? Существуют же какие-то некие стандарты новоришей. Можно жить у теплого моря с яхтой.
Это, на самом деле, скучно. Сколько можно потратить? У меня как-то не было очень большого периода траты денег, и автогонки, это, наверное, было самое дорогое. Это увлечение, хобби, не может быть основой жизни. Существенная часть своей жизни я деньги трачу на какие-то общественные задачи и считаю, что это правильно. Любое занятие связано с обществом. Когда ты занимаешься бизнесом, ты на самом деле исполняешь общественную задачу, создаешь рабочие места, продукцию и так далее. Если за это тебя приходят большие деньги, на самом деле не очень понятно, что с ними делать в личном плане. И со временем, мне кажется, это общая судьба. Люди приходят к заключению, что деньги должны работать на то же общество. От этой мысли, на самом деле, произошла вся благотворительность в мире.
Смотрите, вы происходите из вот этого круга интеллигенции, который существовал в Советском Союзе и потом в России. Подозреваю, что ваши взгляды на жизнь, на политические события, на социальные, общественные, расходятся со взглядами подавляющего большинства российского общества. При этом вы готовы расходовать средства на благо этого общества, при том, что общество это благо может понимать совсем по-другому. Но, вероятно, тут можно упомянуть Дон Кихота, но еще более безнадежные вещи.
Ну, почему безнадежные? Дело, что должен и вот что будет, это не вполне не безнадежный лозунг. Это, естественно, потратить деньги на ту страну, где родился, который как-то прикипел, можно сказать. Мне горько смотреть на то, что происходит на моей родине, но я не теряю надежды, так или иначе, что-то в ней поменяется. Пускай это, может быть, и не будет скоро, но если ничего не делать, так ничего не поменяется.
Ощущение в вашем кругу, оно какое? Это ожидание, что как-то все улучшится или, наоборот, безнадежность?
Есть, конечно, ощущение катастрофы или, по крайней мере, серьезного непонимания того, что происходит в жизни. Ведь 25 лет назад и больше не было ощущения, что мы одиноки в мире. Когда был жив Советский Союз, при всем том, что это империя зла и так далее и тому подобное, Советский Союз боролся за мир во всем мире. Все рабочие крестьяне были нашими братьями, и мы боролись против проклятых капиталистов. Сегодня в России, в общем-то, нет друзей. Куда ни кинь, везде у нас враги, везде какие-то нехорошие люди неправильно живут. Это большой дискомфорт. Даже в головах тех, кто поддерживает все нынешнее российское политическое, и то они думают, что что-то не так. Это тяжелое ощущение. Моя личная надежда на то, что народ начнет больше отвечать за себя. Долгая история, почему так получилось, но мне кажется, в нашем обществе, в наших людях сильны эти вот иждивительские настроения и отсутствие ответственности, вернее, передача ответственности на какого-то вышестоящего, на бригадира, на начальника колхоза, на начальника там района, на начальника страны. Собственно, небольшое развитие благотворительности в нашей стране – это тоже проявление такого низкого уровня социальной ответственности, которая не позволяет создавать сложные социальные структуры. И я надеюсь только на то, что эта ситуация изменится, люди начнут больше отвечать за себя, за свой двор, и начнут больше сотрудничать друг с другом. Тогда и поменяется что-то на стране.
Это процесс воспитания, очень сложный. Вы считаете, что это вообще возможно, чтобы так целый народ взял и воспитался?
Ну, воспитать народ, мне кажется, невозможно. Вот в чем, мне кажется, схожие и симметричные, можно сказать, либералы и нелибералы, многие. Так это в отношении к народу, который надо сначала воспитать, не знаю, в университете или в стойле, а потом уже пускать на волю. Это, мне кажется, ошибочная позиция. Невозможно воспитывать народ.
С предпринимателем Борисом Зиминым беседовал Валентин Барышников. Полностью это интервью вы можете прочитать на сайте Радио Свобода, свобода.орг. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Но прежде у нас есть новости из Мосгорсуда. Он оставил практически без изменений приговор Алексею и Олегу Навальным, исключив лишь из приговора штраф, который Алексей Навальный должен был заплатить. В соответствии с этим приговором 500 тысяч рублей. В остальном приговор, напомню, оставлен без изменений. Олег Навальный остается в тюрьме на 3,5 года. Алексей Навальный таким же сроком, с испытательным сроком 5 лет, условный приговор. Информационные итоги дня в 20 часов по московскому времени подведет в эфире Радио Свобода мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. А я, Марк Крутов, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго.